Святаго Духа. Этой службой рождественского сочельника мы входим с вами, дорогие братья и сестры, во святые дни Рождества Христова. В этот день предпразднества, он несколько дней, этот период предпразднества, то есть подготовительного торжества продолжается, поется особое песнопение. Я бы хотел, чтобы мы с вами вместе его прочитали, потому что, конечно, это такой изъян большой наш внутренний, что иногда многие песнопения, которые даже порой становятся уже нам более-менее на слух понятными и известными, мы не осознаем до конца их смысла и содержания. Хотя в них очень часто выражено очень четко, емко основное содержание праздника. И вот тропарь предпразднества Рождества Христова хотелось бы мне просто прочитать. На самом деле, конечно, все церковные песнопения, церковные гимны, которые слышим в церкви, все это является очень высокий жанр церковной поэзии. Поэзия – это музыка наших человеческих слов, которые играют из чувства благодарности перед Богом. И поэтому, конечно, иногда очень так как-то сухо комментировать, может, богословский аспект отыскивать в поэтических словах бывает сложно, потому что автор того или иного песнопения, он несколько раз возвращается с разных сторон к одному и тому же вопросу. И вот мы сегодня, этот тропарь предпразднества, слыша, такие воспринимаем слова «Готовися в Вифлееме», то есть готовится Вифлеем, это древний маленький город, к тому, чтобы принять Спасителя, к тому, чтобы исполнилось пророчество древнее, которое мы сегодня с вами слышали при чтении фрагментов Ветхого Завета на вечерней, с вечерней началась сегодняшняя служба, пророчество Михея, где говорится о том, как малый Вифлеем станет местом, где родится Господь. Само по себе это слово еврейское «Вифлеем» переводится как «дом хлеба». Господь рождается в нем, чтобы стать небесным хлебом, чтобы напитать жаждущую душу каждого человека. Хлеб, сшедший с небес. То, что происходит сегодня в празднике Рождества Христова. Ну, конечно, не только напитать нас, вечно голодных, приходит Господь. И в первую очередь, конечно, напитывает Он нас духовной пищей. Но вот в чем смысл его пищи, это раскрывается дальше. «Готовися в Вифлееме, отверзися всем Едеме». То есть открыт для всех Едем через то, что приготовился Вифлеем к встрече с Христом. Что такое Едем? Это ветхозаветное название райского сада, в которое был помещен первый человек после своего творения, до греха падения, место, где он призван был радоваться, учиться, постигать пример постепенно свою близость к Богу, учиться от Него лично и расти духовно. Это было прекрасное место, Едемский сад, из которого своим грехопадением, своим самоволием, желанием жить по своей гордости, а не по послушанию Божьему, человек был изгнан. И вот в Рождестве Христовом открываются всем нам двери закрытого Едема. И как мы с вами знаем, первый из людей, вошедший вновь после Адама в эти райские обители, в это пространство Едема, был благоразумный разбойник по традиции церковного осмысления, потому что Господь говорит ему: «Сегодня будешь со мной в раю, страдая на кресте». «Красуйся, Ефрафа» – это такое приятное, бархатное слово, которое ни о чем нам не говорит. На самом деле оно очень редко встречается в Ветхом Завете, и это то же самое, что и Вифлеем. Это древнее наименование всей этой местности, всего этого района, в котором находится и городочек маленький Вифлеем, сегодня похожий больше на маленькую деревню, как на нее был похож на времена земной жизни Спасителя. И Ефрафа – это такой район вокруг Вифлеема. Это место, где была упокоена в свое время Рахиль, где находился семейный склеп Авраама. Не случайно поэтому мы слышим, что Рахиль плачет о чадах своих, потому что все эти дети Вифлеема и ее потомки, а она упокоилась именно в этих местах. И все они вместе, и освящением этой звезды, явлением ангелов, поклонением пастухов и пришествием волхвов, все эти места освящены. То есть, опять же, это политический слог, как бы вновь не хочется повторять Вифлеем, поэтому автор этого стиха говорит «Ефрах», то есть расширяет географическое понятие. «Яко древо живота в вертепе просвете от девы». И это уже очень сложно, потому что древо жизни в пещере процвело от девы. И вот тут прекрасное такое нагромождение очень сложных смыслов, потому что здесь некая параллель относит нас к древу жизни, как плодами которого призван был питаться Адам в Едеме. Именно плоды этого древа давали ему жизнь, давали ему радость, давали ему питание настоящее, которое необходимо человеку. И здесь говорится о том, что эти плоды, они возвращаются в жизнь человека, и что само по себе это древо жизни, дающее жизнь, это и есть Христос. Но только если древо жизни первое произрастает в Едеме, в земле Едема, насажденное самим Богом, то здесь это древо, дающее нам жизнь, произрастает в чреве девы. Само чрево ее называется новым Эдемом, тем райским садом, где произрастает новое, истинное, подлинное, нестареющее древо жизни, дающее нам плоды вечной жизни. Рай бо оное чрево явися мысленный. Ну вот, конечно, так вообще никогда не поймешь с первого раза вообще, о чем идет речь. Потому что чрево ее явилось мысленным раем, мысленным, духовным, то есть именно духовно-нравственным понятием. Опять же, это поэтическое повторение. Чрево становится этим божественным садом, от которого, от этого плода, если мы будем вкушать и стремиться к нему, то есть к Христу, к самому, не просто к причастию, то, что Он нам дает, но ко всей силе Его слов, ко всему тому, что являет нам Господь. Живи будем, обретем настоящую подлинную жизнь. Не як уже Адам умрем, не так, как Адам мы умрем, потому что Христос рождается прежде павший, вы ставите образ. Потому что мы призваны теперь не к той простой смерти по греху Адама, потому что Христос рождается для того, чтобы восставить, и восставить это все равно, что воскресить, изменить. То есть здесь сразу тема воскресения и крестных страданий, потому что Рождество Христово неотделимо от креста, неотделимо от воскресения. Христос рождается для того, чтобы павший наш с вами человеческий образ восставить, изменить. Вот такие удивительные слова, в которых и поэзия, и красота, в которых говорится о том, для чего рождается Господь. И вновь мы говорим о том, что Господь рождается для того, чтобы приблизиться к нам. Он приходит как простой человек. Можем ли мы себе это представить и вообще вместить хоть как-то, что Бог, Творец Вселенной, причина всех законов мироздания, рождается беспомощным ребенком, который не может ни одного движения сделать самостоятельно, который не умеет говорить, который не знает, не умеет ходить и двигаться. И все это тот, в руке которого дыхание жизни, тот, который является Словом Божиим, рождается бессловесным младенцем. Тот, который питает всех, нуждается в материнском молоке, рождается. Тот, которого в руке жизни всех нас, нуждается в жизненном тепле матери, без которого он не сможет жить. Господь отдается в руки всех нас. Господь желает ради нас быть слабым, маленьким и немощным. Для того, чтобы каждый из нас заботился очень трепетно заботился о вере своей, о той тайне возможности обитать Богу в душе каждого из нас. Это не просто можно усвоить, как с этим жить, дальше ходить на работу, а то нужно как-то осознать, что те руки, которые сотворили человека, сегодня являются беспомощными руками, которые, как и каждый младенец, не знает еще полноты движений даже. И когда обо все это начинаешь вдумываться, то поражаешься в глубине смирения Божия, в какое состояние приводит себя сам Господь для того, чтобы стать ближе ко всем нам. Потому что Он хочет нам показать, что духовная жизнь, внутренняя религиозная жизнь, это очень большая ответственность каждого из нас. Ответственность ощущенного нами призыва Божия для того, чтобы учиться в себе, в своей душе, в своем сердце. Это чувство, эту веру, эти переживания защищать самой своей жизнью, чтобы мы могли это показать, что мы готовы не просто что-то усвоить, но быть людьми, которые эту тайну будут хранить, которые будут себя менять ради той благодати, того таинства, которое явлено нам. Храни Господь всех нас, дорогие братья и сестры, в эти святые рождественские дни. Мы по-прежнему призваны к радости духовной, несмотря на то, что сама психологическая атмосфера, в которой мы живем, она является атмосферой нагнетания страстей и страхов. Но, к сожалению, есть общая ситуация, которую мы изменить в данный момент можем только одним своим сердцем, своим спокойным, ровным, радостным и благодарственным отношением ко всему происходящему. Но внешние обстоятельства таковы, что, как вы знаете, есть самые разные ограничения. Есть ограничения на рождественские службы у нас, к сожалению. Мы делаем, поверьте, все, что можем. Никогда в нашем храме такого не было, чтобы мы совершали 3 рождественские службы одновременно, для того, чтобы охватить как можно больше людей. Поэтому, опять же скажу, что будет 3 рождественских богослужения, ранние, то есть главная ночная служба начнется сегодня в 11:30. Ранняя служба литургии будет в 19:30, позднее в 10 часов утра. Посещение всех 3 этих богослужений возможно только через регистрацию. Если вы не смогли зарегистрироваться, то не смущается сердце ваше, помолитесь каждый в своем доме, посмотрите любезную вашему сердцу трансляцию, а если она не любезна вашему сердцу, то не смотрите ее, а просто помолитесь, почитайте какие-то молитвы, сами Священное Писание. Вот. И после этого также богослужений будет очень много. Второй день праздника Рождества – это также продолжение рождественской службы. Мы с вами вспоминаем Богородицу, Собор Богородицы, послужившую тайне Рождества. Поэтому в пятницу, слава Богу, уже без всякой регистрации, будет литургия в 10 часов утра во второй день Рождества Христова. А в субботу будет аж 2 божественные литургии. Здесь, в соборе, в 10 часов утра и в деревянном храме в 9 часов утра. Повторюсь опять, что поскольку храм наш деревянный очень маленький, мы будем открывать все время окна, все время двери. Погода, сами видите, какая. Того гляди, снег завалит. Поэтому одевайтесь во все самое теплое, что вы сможете найти в вашем доме. Вот. Может быть, даже как раз это прекрасная возможность надеть шубу. Вот, и все остальное. Единственная такая. Вот. Но нужно одеться вот буквально как пингвину, потому что будет холодно, повторюсь, чтобы, не дай Бог, не простудиться на этой службе в деревянном храме. И затем в субботу вечером, как обычно, служба здесь в храме в 5 часов, и в воскресенье 2 божественные литургии, ранее 19:30, без всякой записи, а позднее по записи, в 10 часов утра. Храни Господь вас всех. И чтобы вы не путались дальше, повторюсь, что весь январь по записи только поздние литургии, воскресный день. Только. Не звоните, пожалуйста. Несколько десятков звонков каждый день по поводу каждой службы. А есть ли запись? Запись только поздние литургии, воскресный день. После жизни других записей не будет никаких. Ходим спокойно, пока ходят ножки. Божие благословение всем нам.